Здравствуйте, друзья! Начинаем наш урок из цикла «Еврейское поведение». Урок называется «Скромность как стиль жизни». Так называется наш урок. Я знаю, что мы уже проходили несколько раз эту тему. Упрать ее вообще-то нельзя, нужно жить. Тем более, что у вас написано «Стиль жизни». И скромное поведение предполагает такую основу всего еврейского существования, еврейского бытия, что на эту тему можно говорить много, главное, чтобы это не было скучно, занудно, главное, нужно понимать важность этой темы. И есть рассказы, как примеры такого поведения из жизни праведников, талмудистов, еврейских мудрецов. И только уже из одних этих рассказов стоит сделать урок, потому что каждый из них дополняет что-то новое, приносит что-то новое в эту тему, новый взгляд. Это опыт наших мудрецов, это непростая вещь. Они своей жизнью пришли к такому уровню, на который мы смотрим и говорим: «О, на это надо равняться». Итак, великое качество – уметь вести себя с окружающими скромно. Здесь есть маленькая одна сложность, я в самом начале не планировал это сказать, но я должен, наверное, сказать об этом. Дело в том, что понятие скромности в разных культурах понимается по-разному. Понятие понимается. То есть оно по-разному определяется. Вот, например, в нашей восточноевропейской, славянской, русской культуре, я правильно говорю, нашей, да, поскольку мы люди, вышедшие из российской, из русской культуры. Понятие скромности, оно немногим отличается от общеевропейского, это вообще мирового. Нужно быть скромным, не выпячивать свои заслуги перед народом, а тем более перед людьми, а тем более привлекать себе излишнее внимание. Но в то же время нельзя и самоуничижаться, нельзя находиться все время в тени. Надо с достоинством отмечать собственные заслуги и прочие вещи. Так вот, в иудаизме, в среде мудрецов Торы, а это значит, что и в среде народа, бытует такое представление, которое нам дала Тора, которое следует из Торы, согласно которому человек должен уменьшить себя просто до нуля, на самом деле до нуля. Это еще не значит, что он должен сгибаться перед кем-то, прогибаться, становиться на колени, не считать себя человеком. Не-не, не в этом дело. Отнюдь не в этом, не показывая свою собственную зависимость. А в том, что вот это вот качество, отсутствие, полное отсутствие гордости, превосходства над другими людьми должно быть доведено до нуля. Вот что означает нуль в данном случае. Почему? Потому что есть два качества, которые переходят друг к другу, но это не одно и то же. Одно из этих качеств – именно скромность, а вторая – гайва. Гайва – это гордыня, то, что по-русски называется гордыня, спесь, взгляд на людей сверху. И надо вам сказать, что можно быть и скромным в то же время человеком, который гордится, который всегда скажет о себе, если о нем забыли, будет настаивать на собственном собственной значимости и прочие вещи. Вы скажете: да нет же, это исключает друг друга. А вот я на этом настаиваю, то есть, по крайней мере, для нашего урока. Человек должен быть скромным до нуля, а почтение к себе или почтение к той Торе, которую он выучил, или уважение к себе со стороны окружающих, эта вещь как раз не нулевая. Он выполняет некоторые функции, например, он отец в семье, и поэтому он не может объяснить детям или дать детям право никак не уважать его. Почему? Потому что этому не нужно. Это нужно Торе, а значит, нужно будет и ему. Хочет он или не хочет. Я уж не буду говорить про остальные должности, очень важные. Например, раввин. Раввин себя должен и вести себя соответствующим образом, подчеркивая свою значимость. Не значит, что вознося ее до необыкновенных высот. Но он должен вести себя как раввин, а не как человек на улице, на рынке, который... Простой человек, есть такое выражение, человек на рынке. Который боится показать свои знания, свои умения. Нет, раввин требует, не требует, а подчеркивает, что он человек достаточно высокого не только звания, но и умения, знаний, и это будет уважение к Торе через него. А во всем остальном нужно быть именно скромным человеком, чтобы не было такой мысли у человека, когда он смотрит на другого: «Господи, кто он и кто я?» Может быть, это и есть определение. Вот это вот «кто я?» это называется самое страшное, что может быть то. И мы об этом поговорим. Тора это очень не любит. Больше того, он называет скромность первым качеством среди необходимых качеств человека. Оно главное. Итак, я никогда не выделяю самого себя. ни в чем, а тем более практически. Я никогда не смотрю на людей сверху вниз, даже не делаю такой мимики. Внутри не делаю этого. Ну, кто это такой? Улыбнулся и пошел. Ну, кто он такой на самом деле? Да не я. Больше того, человек, который явно ведет себя недостаточно и нехорошо, плохо себя ведет, чтобы я не смотрел на него, ну, кто он и кто, кто я. Смотрите, мы, раввины, идем по этой улице. А вот лежат пьяные, простые конюхи, я не знаю, там, дворня, плебс. Этого нельзя делать. Почему? Потому что этот плебс лежит, не может быть, не по своей воле. Его так воспитали. И выбраться оттуда ему было бы ему труднее, чем всем остальным людям, чем пробиться, может быть, из простых евреев в раввины. Еще неизвестно, кем бы были мы, если бы мы попали бы в это место с этими начальными условиями. Раз Всевышний нам не дал такой задачи, значит, мы бы с ней, скорее всего, и не справились бы. Не все виноваты в том, что они делают. Правило очень простое. У нас это на еврейских наших уроках, еврейское поведение, в цикле еврейского поведения. Это правило несколько раз фиксировалось, особенно в самом начале. Я смотрю за собой. Остальными, за остальными я не смотрю, я их не учу. А только тогда я их учу, когда они об этом меня попросят. Вот как часто я делаю на этом уроке. Меня попросили, я даю урок. На самом деле спасать остальных людей нельзя на силу. Есть случаи, когда приходится делать на силу, когда появляется опасность для жизни, для здоровья и так далее, прочие вещи. Тогда мы, может быть, и спасаем человека, и тащим его за волосы из воды, чтобы он не утонул. Но по всех остальных случаях у меня такой, таких вещей. Человек не умеет себя вести, это еще не значит, что нужно хватать его за волосы, ни больше, ни меньше. Я замечаю за самим собой, как я себя веду. Я смотрю со своими действиями и никогда не оцениваю другого. О, как он низко пал, да он и не поднимался. Вопрос в другом, почему я высоко не поднимаюсь, а не в том, почему он низко упал. Мезе за это вступление, такое длинное, но надо было его сказать, может быть. У нас сегодня Ваикра, и книга начинается Ваикра, да? И третья книга Пятикнижие, и глава, недельный раздел, тоже называется Ваикра. И прямо возьмем первые слова, и прямо возьмем первое слово Ваикра, Ваикра Эль-Моше, и возвал Эль-Моше, обратился Всевышний к пророку Моше, и дальше начал говорить. Мы посмотрим это слово, Ваикра, это одно слово, Ваикра, Вав, И, там присоединяется. И там есть маленькая буква «Алев». «Алев» пишется всегда во всех изданиях, во всех нормальных изданиях Хумаша, Торы. Этот «Алев», слово «Ваикра», пишется с маленькой буквы. «Алев Зейра». Написал об этом Бааля Турим, комментатор на Тору. Ну, так написал. Вообще-то, это прямо из-за года он взял. Моше, когда ему диктовали этот текст, собирался написать это слово вообще без последней буквы «Алев». Ваикр, Ваикра, Ваикра. Без «Алефа». Он не придумал такой вариант. В разделе Торы «Балак» в книге «Бамидбар», 23 глава, я посмотрел, 4 стих, там написано про Билама. Когда Билам пошел проклинать еврейский народ по просьбе царя Балака, у него это не получалось. И однажды, после одной из очередной попытки, он сказал, я должен, в принципе, посоветоваться со Всевышним, как это сделать лучше. Он решил с ним повстречаться. Пойду-ка, может быть, мне повстречается, пойду, может, встретиться мне Всевышний. Вот это встретиться, случится мне Всевышний. Там используется слово «коре», «случай». Нечаянная встреча. И написано, и повстречался Ваикар. А, вот слово Ваикар. Не Ваикра, а именно Ваикар Всевышний Биламу. Встретился он. Так вот, это Моше и хотел сделать. Что это означает? Что встреча со Всевышним случайно. Не по моим заслугам, так сказал Моше. Так он захотел Всевышний. Моей заслуги здесь никакой нету. И поэтому он решил написать ее без всякой буквы. Всевышний ему сказал, напиши букву «Алев». Моше, который умолял себя, это изначально не собирался делать, но Всевышний настоял, и тогда он написал. Но он написал ее маленькой, и Всевышний не протестовал. То есть не сказал, напиши большую, как все остальные буквы. Он ее специально написал меньше, чем весь остальной шрифт. Извините. И тем самым показал Всевышний, смотрите, Моше учит все остальные поколения, не по моему желанию, а сам по себе, это его инициатива, я ее приветствую, я ее оставляю зафиксированной в нашей книге в виде маленькой буквы «Альф». Еще Бааль Турим привел из Мидраша, Мидраш Елкут, написал, что, в принципе, буква «Алиф» – это корень, это еще и слово «Алиф». Это корень, означающий учебу. В Йове, книга Йов, 33 глава, легко запомнить, 33 стих, там так написано. «Ваалефха хохма» – научил тебя мудрости. «Ваалефха» – «Меалеф» – это учит. Значит, «Алиф» – это учение, это намек, Бааль Турим пишет, это намек на очень интересное правило. Учеба Торы удается только тому, кто умеет умолить себя, кто умоляет себя, не возвеличивает себя. Вот, мол, какой я ученый, умный, способный. Нет, этому человеку, может быть, удастся поверхностно изучать Тору, он, может быть, будет считаться знатоком на уровне тех, кто его вообще не знает, но глубоко проникнуть в него он не сможет, если он во всем этом находит повод для возвеличивания. Об этом написал кто? Бааль Турим. Ну, сейчас немножко теории, а потом у нас из истории. Раби Эльяху Акоэн из Измира. Мне понравился этот комментарий, я его написал, привел. Он написал в своей книге, называется «Шевет Мусар». Вот там так сказано. Написано, вот прям тут же в нашем недельном разделе, чуть дальше. «Адам ки якрив микем». Человек тот, кто будет принесет, человек из вас, да? «Адам микем». Но написано «человек». Адам кия крив, человек, когда будет приносить из вас, микем из вас, тот из вас, значит, ну, кто-то один из евреев, не все же приносят жертву, тот, кто будет приносить жертву, в храме написано, человек один из вас, он будет приносить такие-то жертвы, и вообще первая глава, первый раздел, этот раздел мне нравится больше, говорится в нем о жертвах, разного вида жертвах. На самом деле, там вообще написана странная форма. Адам Микем. Якрив он принесет из себя. Он должен принести в жертву, на самом деле, самого себя. Это опирается на Мидраш. Так считается, что это и есть жертва Всевышнему. Только ты жертвуешь собой. Это имеет в виду в частности и то, что человек делает себя маленьким. Что значит в жертву самого себя? Незначительным. Незначительным. Не означающим хоть что-то вне Торы, вне Творца. Вот такой человек, это и будет жертва Всевышнему, это и будет работа в храме. В том смысле, что человек, был человек, вот есть человек, его гордость, да? А теперь он приносит жертву, и теперь нету гордости. Нет того человека, который говорил, вот я какой. У него нету гордости, нет малейшего, даже там внутри, наедине с самим собой, малейшего чувства превосходства над остальными людьми. Отсюда учим, продолжает Рав из Измира. Сейчас нет храма, он так пишет в своей книге. Его заменили, работу его. Ну, не заменили, а так получается, что функционально это действует. Что мы делаем? Мы молимся, молитва есть у нас, соблюдение заповедей, изучение Торы. Три вещи. Три вещи у нас есть, как три праца. Посмотрите, что ли, да? Что чему соответствует. Сами. Это интересная задача, кстати. Значит, мы работаем в храме Батура, Торы, Батфила, молитвы, в мицвот, выполняя заповеди. Вот это для нас и есть храм. Вот в этом есть служение Всевышнему. Значит, все эти три вещи должны исходить из чего? Из жертвы, жертвоприношения. Ведь это тот мотор, который делает храм работающим. И там сказано было, ты должен умолить самого себя. Значит, нужно исходить из анава. Анава – это и есть скромность, умение умолить самого себя. Это не просто одно из необходимых качеств, пишет раввин из Измира. Он пишет, это первое и самое главное наше свойство. Об этом написал рабби Иуда Ахасид в своей книге «Сефер Хасидим». Он написал, из всех свойств человека – самое важное – это скромность. Это у него идет рефреном, он написал на эту тему много, целые главы своей книги. И Об этом же самом написал, вот я нашел сегодня в книге рано утром, Раби Бенцион Альберштам, адмор из Бобов. Бобов – это движение хасидское. Написал в книге «Кдушат Цион». Он так написал: «Мы произносим в молитве…» Вот сейчас скажу, если бы я был в своем классе, я бы сейчас спросил, вот где мы это произносим? Ну, поскольку я вас не вижу, я только догадываюсь, что вы со мной. И поэтому я скажу, откуда это, где мы молимся в молитве, эти слова произносим. «Вейнейну мейрот кашемыш вахаяраях». «Наши глаза светлые, как солнце и луна». «Наши глаза светлы, как солнце и луна». Подсказываем. Это, знаете, такого отрывка? Будь там, это в конце Пасуке де Зимбра, в субботу, мы говорим в Шахрис, Пасуке де Зимбра, перед Шма, перед Борху, да, утренним. Там так написано, так сказано. «Будь наш полон, рот наш полон песнями». И много-много, все органы такие-такие. «И то мы не смогли бы тебя отблагодарить, сказать тебе спасибо». В частности, «будь наши глаза светлы, как солнце и как луна». В конце пасука это земля. И теперь вопрос, спрашивает Раф Альберштам. Ну, если сказано, будь наши глаза светлы, как солнце, как луна. Зачем нужно говорить про луну, когда уже солнце названо? Луна явно же меньше. Меньше пример. Это же уменьшение. Луна меньше солнца. Если уж сказали про солнце, достаточно про солнце. И объяснение. Наши глаза, эйнену, это во многих текстах, в большинстве всегда ремес, намек на что? На праведников еврейского народа. Это не просто наши глаза, это праведники еврейского народа. Даже если они светлы, как солнце, то что? То считают себя, как луна. У луны нет своего света, она светит отраженным светом, светом солнца. Наши мудрецы считают свою мудрость принадлежностью народа. Не они носители этой мудрости, они реализуют ее, но она принадлежит всему еврейскому народу, а не только их самим. Вот о чем написал Раф Альберштам. Об этом свойстве наших мудрецов всегда сопровождать свою мудрость свойством скромности написал Раби Соловейчик Агриз, да? Раби Соловейчик, он так сказал, он так написал. Сказано про Мордыхая, сейчас был Пурим, поэтому мы помним еще этот текст, в конце могилы. «Ки Мордехай гаиуди мишне ламелех». А потом еще всякие его эпитеты, и написано «Ведовер шалом лехоль заро». Это последние слова могилы. Потому что Мордехай был вторым после царя, после написано, каким он был, в конце, и говорил к благу своего рода, заро, своего потомства, к благу, для того, чтобы было хорошо всему еврейскому народу. И вот здесь Агриз, Рав Соловейчик, пишет, несмотря на то, что он стал вторым после царя, ведовер шалом, и говорит шалом. Что это означает? Он говорил шалом, приветствовал каждого еврея, каждого, даже маленьких детей, любого еврея. Он говорил так шалом, как будто бы он с ним наравне, но, по крайней мере, не выше его. Это и есть скромность, отсутствие величия. История про Раби Соловейчика. Первая история из жизни наших праведников и наших мудрецов. Раби Шалом, адмор из Сасова. Очень много хасидских историй. Они мне нравятся тоже. Его однажды спросили, почему будто бы Всевышний, то не будто бы, извините, так написано, что Всевышний сказал евреям про гордость. Ну, понятно, что будто бы он сказал. Такую фразу он сказал. Про гордость, гордыню, Гаева, да, называется? Гаава. Он так сказал. Я и она вместе жить не можем. Не можем жить в одном мире. Или я, или гордыня человеческое самовозвеличивание человека, ну, спесь, гордость и прочие вещи. И сам же он на этот вопрос ответил, адмор так ответил, везде, где есть чистота, теора, духовная чистота, высокого разряда, к душа, там нет даже памяти, даже намека на нечистоту. Чистота должна быть не 90%, а 10% тума, нечистота. Решаут еще называется задейство, способность задействовать, есть называется тума, нечестивость. О, хорошее слово. Нет, там вообще нет намека. Там есть чистота, там нет намека на грязь. Там есть грязь, все испорчено. Недаром говорят, бочка, ложка дегтя портит бочку меда. Может быть, чистоты очень много. И он чуть-чуть нечистоты, и все испорчено. Вы заметили, нигде не сказано, что бочку дегтя можно исправить ложкой меда. Мед вроде бы сильнее, лучше. Чистота – это самая замечательная вещь. Но при наличии грязи все становится грязью. При маленьком количестве грязи. Ну, грязи ритуальной. Да нет, вообще любой, и физической тоже. И нравственной. Тем более нравственной. А мы уже однажды говорили на эту тему, что духовность – это и есть нравственность. Есть статья у меня на эту тему. Так вот, у гордости есть очень интересное свойство. Она именно дегтем и является. Она проникает, так сказал рабби Адмор Исасова, она проникает в любую маленькую дырочку, она сразу проникает туда. Она прикрепляется к злодею. А злодея – гордость. Он крут. Вы знаете, да, как даже в этих анекдотах рассказывают про новых, ну, этих богатеев. Они крутые. Кто я и кто вы. Так вот, к ним-то она прикрепляется намертво. И не обходит стороной даже праведников. Даже у праведников с этим нужно бороться. У них это тяжелая задача. Тоже есть. О, вот в каком я уровне. Обратите внимание, что самые низкие люди, злодеи, полны гордости, спеси. В любой форме. Например, национальная спесь у них. О, это они выше всех остальных народов. Или, например, еще более интересная спесь, такая гордость. А кто мы, а кто вы? Мы принадлежим такому-то великому футбольному клубу. Мы болельщики его, а вы просто там Динамо. Да? Обратите просто внимание. Так вот, от этой вещи, ну, хотя бы в атомах, в гомеопатическом количестве, трудно, почти невозможно практически отказаться. Полностью трудно. Есть только один способ. Заявить или я, своей гордости, или я, или ты. Вместе мы не живем. Вот о чем было сказано, как Всевышний сказал. Это не он сказал, или я, или гордость. Понятно, что он существует, он живет. Он сказал, я вас учу этому, или я у вас, или ваша гордость у вас. Рабби Исраэль Адмор из Кожниц, еще один хасидский великий праведник, подвижник Торы, он сказал, что написано в книге Бамидбар, 19 глава, 2 стих, сегодня нашел. Там написано про красную корову. Пора дума. Я сейчас долго не буду говорить, это та вещь, которая очищает от грехов во время храма. Там так написано, на иврите. Вайку алеха пара дума тмима ашер энба мум. Мум. Ашер лоала алеха оль. Возьмите себе красную корову, в которой нет изъяна, на которой еще не было ярма, которая еще не работала. И он так написал. Человек, который чист, это самая большая, между прочим, жертва. Она очищает сама по себе. Не просто мы приносим эту жертву, мы очистились от грехов. Не, пепел от этой красной коровы, он очищает людей от греха. Человек, он так сказал, теперь возвращаемся к рабе Адмору из Кожницы. Он так сказал, человек настолько чист, что в нем нет никакого морального изъяна. Представьте себе такого человека. Так вот, на таком никогда не было ярма. Что это означает? Он полностью принадлежит Торе. Торе есть он сам. Это вот наш идеал, к которому мы должны стремиться. Трудно, необычайно трудно. Я бы сказал, невозможно, но стремиться к нему нужно. Значит, это был рабби Шалом Адмор Исасова. А теперь мы будем говорить о семействе потомков Хатама Софера. Ктав Софер был его. Ктав Софер. Он был сыном. И когда он еще был юным, он сказал, он присутствовал при такой сцене. Его отец получил письмо, которое начиналось таким образом. Оно просто начиналось, я не знаю, как он смотрел его, с руки или на соляну лежало. Гаон Адор, Гаону, самому умному из нашего поколения, раввину всего Израиля, всего еврейского народа. И дальше очень такие громкие эпитеты. Так начинается такая восточная такая любезность. Так и началось то письмо. Отец прочитал то начало и вздохнул. Тяжело вздохнул. А сын спросил его, что с улыбкой. Папа, а что, таты, а что это, разве не правда? Ты и есть такой? Отец сказал, я не сказал, что это неправда. Но мне кажется, ой, вовой тому поколению, для которого я гаон, самый умный, для которого я раввин всего народа. Ой, вовой. Потому что он, наверное, оценивал себя не очень высоко и говорил, ну а что же, если так, то как же, какая беда, что у нас такое поколение. К этому рассказу добавляет в той же книге про Хатам Софера, добавляет внук Хатам Софера, рабби Шлома Софер. Он там так написал. И только после того, как мне отец рассказал историю про нашего дедушку, эти слова, только тогда я понял, что означает стих, сейчас скажу, какой стих, в Шмот, глава 3, 11 стих, и комментарий Раши на него. Моше отказывался идти в Египет, как разговаривал со Всевышним в эпизоде с горящим кустом. И он отказывался спасать народ из рабства, сказал такую фразу. Две фразы, он сказал много фраз. Сейчас я приведу две фразы. «Кто я такой, чтобы идти к фараону?» А потом сказал, «И чтобы вывести евреев из Израиля». И Раши написал, кто я такой, это называется по своей важности. Ну, какая у меня важность такая, чтобы я пойду к фараону? Разве я важен? А им они хашув, важный? Чем евреи заслужили, чтобы ты сделал для них чудеса? Это вторая фраза, чтобы вывести евреев из Израиля. А после слов дедушки, так пишет Раби Шломо Софер, я понял слова Раши. А именно, заявление Моше. Кто я такой, что ты выбрал меня из всего народа, сказав, что несмотря на всю твою малость, разве я самый большой из евреев? Я тебя выбираю. Так он сказал, да? Несмотря на то, что я считаю, что я малый, а ты меня выбрал. Ой, воавой народу, если я большой человек. Если ты со мной посылаешь меня как большого человека. Не получается ли отсюда, что они не заслуживают спасения, не дай Бог, если ты выбрал именно меня? Вот о чем сказал Моше, опираясь на свою скромность. Эти слова остались в Торе, они означают именно это. Третья история про раби Шмарьяу Грайнемана. Нет, не про него, про Хазон Иша, а он просто эту историю рассказывает. То есть, он ее принес к нам. Он рассказывал несколько раз, написал, потом записали в книге с его слов, что Хазон Иш, Хазон Ишу пришли люди и передали про раби Акиву Эйгера. Это другое поколение совсем. Они так сказали, что однажды раби Акива Эйгер, это интересно, я вам рассказываю, что сказал раби Шмарьяу Грайнеман про Хазон Ишу, которому сказали, и как писал письмо раби Акива Эйгер простому еврею. Простому еврею он писал письмо. И употребил там очень похвальные эпитеты, выражения в его честь, и люди удивились вокруг, которые были, кто это увидел. Почему так? Он ответил, но ведь так принято делать в нашем поколении. Разве не так? А если вы мне не верите, к любым людям так обращаются. Если вы мне не верите, у меня есть доказательства. Именно так пишут в письмах ко мне. То есть он считал себя самым простым евреем. Раз ему пишут, значит, он может писать другим людям. Так ему сказали. Так сказал раби Шмарьяу так сказали Хазон Ишу. Хазон Ишу это выслушал и говорит, не в том скромность раби Акива Эйгера, что он считал себя простым человеком. Это обычно, это норма, это должно быть. Нет, он как раз знал свое величие и свой уровень. Раби Акива Эйгер это знал. Нужно знать, нельзя об этом забыть. Надо понимать, в каком мире ты живешь, кто ты, надо понимать. Другое дело, нельзя вести себя, исходя из того, это мои слова, из того, что ты, ой, великий. Но свои знания, свой уровень знания тоже прекрасно понимать. Если я вдруг сочту, у меня такие же знания, как у остальных людей, так я не могу давать уроки, потому что я буду уже рассказывать, так может подумать большой раввин. Он будет на высоком уровне разговаривать с другим человеком, а тот этого не знает. Значит, он должен понимать разницу в уровнях. Понимание разницы в уровнях – это еще не значит нескромность. Так вот, а в чем скромность раби Акива Эйгера, согласно Хазон Ишу? Скромность его в том, что он считал, что его величие – не его заслуга. Как говорится, «Килихах ноцарта, ибо для этого ты меня создал. Я просто выполняю твою функцию». Кстати, между прочим, Хазон Иши именно так себя вел. Вот Хазон Иши рассказывал его ученик, другой ученик, раби Шрага Файвел Штейнберг. Он так сказал, что все качества Хазон Иши, у него было много, да, все положительные качества, он их вообще-то никогда не выпячивал, это была скромность. Но скромность он скрыть не мог. Он не ходил от себя до боли, не кричал, я скромный, скромный. Я не в этом его скромность заключался, а просто в каждом его слове, в каждом его движении было видно, что перед нами скромный человек. Даже мы так и определяем скромных людей очень часто. Все замечали, как просто, как он произносит слово «шалом» любому встреченному. И как он даже наклоняет голову, когда он вот кланяется «шалом». Даже в этом было видно, что это особый человек. Хазон Иш был особым человеком. Это написано было, что это было незабываемо, любая встреча с ним. И как он, например, говорил «Шаббат шалом» в последнюю субботу, субботу своей жизни, по-особому он говорил. Всю жизнь он так говорил. Как он был скромный человек. Однажды он гулял с учеником. Вот с каким учеником Раби Шрагой Файвлом Штейнбергом, я так полагаю, потому что написано было, он сам пишет, гулял он с ним. Гулял он со мной, по-моему, было написано. И шел ребенок, конечно, вдвоем разговаривали, да, почему он гулял, потому что врачи ему сказали в пожилые годы, что он должен делать ежедневные прогулки, и он сам постановил, что он нужно слушать врачей, специалистов в таких вещах, и он выполнял это неукоснительно, каждый вечер он гулял по улицам Бнейбрака, его сопровождал кто-нибудь из учеников. И шел навстречу ребенок и спросил его: Маша, это называется, сколько времени? И ученик очень быстро поспешил вместо Хазуныша и ответил ему, тот пошел. Хазуныш был вообще-то недоволен. Ты мне извини, но он обратился ко мне, а не к тебе. Зачем ты ответил за меня? Я должен был ответить. Он же меня попросил. То есть он, конечно, без вызова сказал, я сейчас подумал, это тоже можно сказать. Ты кто такой, почему ты говоришь, да? Эту функцию. Но все равно ответить ребенку, он считал это своей задачей, его же спросили. Такой он был, ответить ребенку. Такой он был скромный человек. Четвертый рассказ о Стайплере. Раби Яков Исроэль Каневский. О нем рассказывал его ученик тоже, Раби Моше Мордехай Шульзингер. Я часто не привожу, откуда идет этот рассказ, но иногда это нужно сказать. Почему? Потому что, в конечном счете, это же взято из его книги. Так вот, Стайплер давал раз последний год своей жизни, там немало лет, раз в год давал урок в Бнейбраке, в Кололе Хазон Иша, в годовщину его смерти, давал урок, общий урок. Это было всегда 15 числа месяца Хишван. И туда собирались, это огромный зал, тысячи народ, написано Алафим, тысячи людей. И он вздыхал и говорил, это из-за того, что урок происходит раз в год. Раз в год можно прийти на урок раввина. Если бы я давал еженедельный урок, так он сказал, вряд ли здесь собрался бы меня на 10 евреев. Я боюсь, что вообще-то нужно было бы кого-то искать на коридоре, чтобы зашел 10-й, чтобы мы могли произнести кадиш мидрабанан. После урока Торы всегда произносится такой специальный кадиш, установленный нашими мудрецами. Он не красовался, он так считал на самом деле. На Пурим, например, к нему в квартиру, большая была квартира, он приходило великое множество народу, отцы приводили своих детей на Пурим поздравить Хазон Иша с праздником, большой праздник, а заодно получить благословение. И вот однажды он сказал Раву Шульзингеру, который все это приводит, и он сказал, ты знаешь, почему сюда приходит много народа? Это потому, что матери этих детей заняты подготовкой к трапезе, миште во время Пурима. И приготовлением подарков, посылкой их соседям, друзьям. И чтобы дети не мешали в доме, именно для этого их посылают, отправляют к одному тут старику. В нашем районе живет один старик, который все равно сидит по старости в своем доме. Ну, пусть развлечет детей и их отцов. Так он говорил. Причем это не насмешка была, он не шутил. Он вообще был не из шутливых людей. Он на самом деле так думал. Ну, вот я помогу этим матерям. А я тебя добавлю. А получается, что и была и часть заслуги Стайплера. В чем? В выполнении заповедей вот этими мамами, этими семьями, которые посылали заповедь. Простая, Мишлох Манот посылали, а Стальвер в это время сидел с детьми, которые, чтобы не мешали выполнить эту заповедь. Значит, заслуга, часть заслуги этой заповеди переходила к Стальверу. Даже здесь он получал часть заслуги. Так он себя вел. Пятая история про раби Моше Файнштейна. Когда он был на отдыхе за городом, то он поступал так. Он просыпался рано утром и начинал учить Тору. Нашел сегодня еще один рассказ, я не записал. Может быть, я успею его рассказать прямо с листа, своими словами. Бывает такое? Разрешаете? Рыбали, разрешаете? А что делать? Выходы есть? Загород, пансионат, может быть, дом отдыха. Вставал рано утром, начинал учить Тору. И так до вечера и учил. Но днем, ровно 2 часа дня, все происходило в Америке, он шел себе в номер, там, где он там отдыхал, и ложился на 45 минут. Он спал, после чего вставал и учился уже до вечера. И однажды его ученик нашел его, что он в это время сидит за книгами. В это время, когда он должен был спать. И спросил, а почему он поменял свой обычай? Что случилось? И раби Файнштейн ответил, что к нему пришел его сын. В то время сыну его было 3 года. И сказал отцу, что хочет полежать на отцовской кровати. и сказал, что и тебе хорошо, тебе понравится, папа, ты сможешь побольше Торы выучить в это время. Ну, папа ему и дал, что я мог сделать, чтобы он был здоров, да? А потом проверил, специально проверил, спит ли он, а там действительно сладко спит, чтобы он был здоров. Так добавляю, так было написано в книжке. И видим, что Рав спокойно отдал своему любимому сыну свою кровать. Он не считал себя настолько важным, чтобы настаивать на своем. Нет, сейчас это мое время, я отец и место, поэтому буду спать. Вся история. От себя добавлю. Вы можете так сказать. Но чтобы уступить сыну, это вообще не показатель скромности. Мы делаем какие-то особые вещи своим детям. Многие так поступают. Только я отвечу, да, согласен, согласен. Но показатель скромности, всегда ли мы так поступаем? Так вот, он поступал так всегда. Это им была скромность. Уступить сыну, дать ему что-то своему сыну, это же иначе его баловать. Это нужно наш урок посмотреть, что такое любовь, четыре следствия, не следствия, а проявление любви. Например, уступить свое, отдать свое, это называется проявление любви. Но еще и не видеть за всем за этим самого себя, своего величия. Вот это называется скромность. Кто я такой, чтобы я тебе уступил именно это? Сказано в Мидраш Раба, что Моше был возвеличен Торой. И это на самом деле. Его направили в Египет. Он там делал все чудеса. Всевышний делал чудеса, да, но через Моше же он их делал. Он их вывел из Египта. Написано в книге, в Торе. Он получил для них Тору, саму Тору. Он их водил по пустыне, он их учил Торе и так далее. И никогда он не смотрел на себя, как на большого человека. Но так написано, что он самый большой скромный человек. Не был такой скромный человек, как он. Он смотрел на себя, как на самого простого человека. И когда к нему обратился Всевышний в самом начале, прямо так мы читали, да, Ваикра, и обратился к нему Всевышний. Когда он к нему обратился, и когда он начал с ним же говорить, только тогда, когда Всевышний к нему обратился, но не раньше. Это обозначено маленькой буквой Алеф. Алеф – это я, да? Я маленький. Когда меня позовут, я пойду. На эту тему сказано в Авот Дераби Носан. Авот Дераби Натан. Сказал Раби Акива, любой мудрец Торы, в котором есть гордыня. О, я какой. Так вот, он хуже навела. Навела – это падаль, да? То, что не зарезано по правилам, а умерло своей смертью, или там хищники растерзали. Падаль – то, что запрещается для еды. Мудрец Торы, которому есть гаава, гордость, осознание преимущества самого себя перед другими людьми, хуже падали. От него нужно удалиться. А в другом месте написано, там, в нескольких мидрашах написано, он хуже падаль. Падаль лучше его, так написано. Спрашивается, почему нужно удалиться? Разве нельзя взять от него его знания, не пачкаясь в его недостатках, не воспринимая его недостатки, не заражаясь ими? А вот не получится это. Такой ответ. Так написано в Авот Дераби Натан. Как падаль распространяет зловоние, и это ее свойство, так и мудрец все пачкает своим отношением к самому себе. Если у него позитивное отношение к самому себе, это хуже вот этого неприятного запаха. Он заразен, он как вирус, он пристает. В общем, он человек знает Тору, и он начинаешь подражать, и как бы ты этому не заразился. Отсюда мы многое учим про нас сегодняшних, нынешних. Человек, который учит Тору, да еще и с той жизни, с которой мы пришли. Я не знаю, встречали ли вы таких людей, я не буду говорить о других людях, но ведь это же опасная болезнь, вот человек может подумать, что он на самом деле выше остальных. Тем более тех, кто валяется на улице. Ой, об этом даже не буду говорить. Простых людей, которые ничего не знают. Приходит еврей, ничего не знает, начинает нас учить Торе. А я-то Тору знаю. Я поставлю на место, скажу, кто-то такой. О, тут даже не совершенно две вещи страшные. Запреты нарушаются. Первое, я его обидел, я его оскорбил, я его поставил на место. А вторая вещь еще хуже. Я сам себя люблю, я сам себя понимаю. Вот, между прочим, тут есть еще одна вещь, которая идет в купе совсем с этим. Это тоже Раби из Мира сказал. Написано в Гемаре, в Талмуде, трактат «Шаббат», лист 31, на первой странице. Известная история про Илеля. И сказано о том, что вот какой он был скромный. А именно, написано, что никогда не будет такого скромного человека, как Илель. Люлам лой я Адам, а вонатан, как Елель. Я еще подумал, а как же так? Про Моше написано, что он самый скромный. Но это нужно специальное исследование, что означает эта фраза из одного вавилонского Талмуда. И там приводится история известная про двух людей, которые поспорили на 400 зуз, они поспорили, что они выведут из себя Илеля, и как иллюстрация на то, что он очень скромный человек был. Вывести из себя, между прочим, это значит, человек обладает свойствами не выходить из себя. Он спокойный, спокойствие, умение управлять собой. Да, правильно ведь? Почему здесь скромность? Умение управлять собой и скромность – это не одно и то же. Это разные вещи. И один из них сказал, что пошел один тот из этих двух людей, пошел на спор и пришел Елелю, и начал, когда он мыл себе голову, звать его, кто здесь Елель? Микан Елель, где Елель, да? Микан Елель, кто тут Елель? И он вышел, повязавшись с чем-то, потому что он был мокрый, и вышел, сказал, что тебе, сын, почему ты меня зовешь? И начал с ним разговаривать. И оказалось, что это пустое, потом несколько раз происходило, и потом сказал Елель, что ты меня все равно из себя не выведешь. И это иллюстрация на то, что он был скромный. Почему скромность? И Раби Исхак из Варки, то так написано, цадик, он как раз этот вопрос сказал, почему мы говорим, что это скромность, и объяснил, а именно, что такое гайва, гава, это когда человек думает, что он выше остальных людей, что он при этом думает, что и он выше, что его дела важнее, что его время важнее, и поэтому он, когда его отвлекают, он сейчас скажет, подожди, в лучшем случае, подожди секундочку, у меня есть более важные дела, чем те, с которыми ты ко мне пришел. Вот умение убрать свои дела и ответить другому человеку, несмотря на то, что на самом деле, может быть, тут ничего важного-то нет, у меня более важные дела, вот это называется скромностью. То есть не говорить о том, что мои дела, мое время важнее твоего, а именно, зная, от чего вы произошли, как человек важный человек, если придет ему царь и скажет по пустому делу, скажет, пойди-ка сюда, и начнет с ним разговаривать, все он бросит, правильно, он все же бросит. Вот так нужно разговаривать со всеми людьми. Вот чему сейчас нас научил Елель в этом отрывке. Почему в трактате Шаббат и сказано о том, что не было такого скромного человека, как Елель, и мы видим это по этому отрывку. Это не столько как умение сдерживать гнев, в самом деле так оно и есть, но это еще более важно, качество скромности. Твое время не важнее моего. Особенно даже когда я мою голову, вроде бы сказать, ну подожди секундочку, подожди 5 минут, сейчас у меня высохнет, я к тебе приду. Нет. И поэтому мы учимся здесь именно скромности. Следующая история. Сказано Мидраша Раба. Моше был возвеличен... это мы все уже говорили на этом, правильно? Очень хорошо. Раби Нафтали Амстердам. Я перехожу к своему материалу дальше. Ой-ой-ой. Однажды его пригласили быть сандеком на Брит-Мила. Это было в Иерусалиме. А, кстати, между прочим, раби Амстердам в свое время был главным раввином Москвы. Раввин Москвы, так скажем. Главное слово мне не нравится. Он был раввин. И он очень делился приглашению. Почему я должен быть сандеком? Сказал, я не раввин. Я вообще-то... Нужно приглашать мудрецов Торы, а я пекарь. Офе. Так он сказал. И однажды ему нужно было встретиться с каким-то человеком, с важным, и он спросил его, нужно ли, чтобы он представился. И представился, кто я такой. Он так сказал, я пекарь, простой пекарь. Но однажды меня пригласили быть раввином, потом увидали, что я вообще-то пекарь, и отказались от меня как от раввина. Вся моя заслуга, если есть у меня заслуга в моей жизни, только в том, что я прислужил однажды Раву Исраэлю Салантеру, великому мудрецу и великому учителю Мусара. В этом он видел свою заслугу. А в том, что он был раввином, это было по недоразумению со стороны общины. Имеется в виду община города Москвы, 20-й год. Раби Иуда Цатка. Никакого в его доме не было телефона. Никогда. Кроме самых последних лет. Знаете ли, он, уже будучи пожилым, второй раз женился. Его жена, у него был телефон. Ну, что это телефон? Стационарные телефоны. Я так полагаю, стационарные телефоны. А до этого его еще спрашивали, почему он не заводит себе телефон. И он сказал, только по одной причине. Только потому, что рано ложусь спать, чтобы рано встать и молиться с зарей. Иначе я просплю до полудня, я сам себя знаю. Поэтому я ложусь рано. А у людей есть телефон, такой обычай здесь. И они мне будут звонить вечером. Все вечером звонят друг другу. А я сплю, отвечать придется. Мне уже на завтрашнее утро. А я их могу разбудить, и вообще это уже только на завтра. А ему сказали, так нужно себе завести телефон без указания номера. да? Таня, кому будут отвечать? Люди будут знать об этом, будут знать, что ответа нету. Он сказал, ну, тогда люди скажут, что я заносчив, раз я не отвечаю на звонки. Но ему сказали, ну, и так поступают многие раввины, они на каждый звонок отвечают. Хо, ответил рав Цадка. Это высокие раввины, им можно. Их любой поймет и простит. А у меня нет времени. Вернее, у них нет времени. А дядя кто такой? Я всего лишь маленький, простой еврей. Я так себя вести не могу. Ведь он даже не все принимал от раввинов, если он видал, что это поведение приведет к тому, что он будет себя вести нескромно. А именно, люди подумают о нем, что он заносчив. Адмор из Вижницы, рабби Хайм Мейер Эгер, автор замечательной книги «Имре Барух». Кстати, между прочим, это отец раввина, который на днях умер, за царь светлой памяти, величайший раввин из Вижниц, рабби Моше Яшуа Эгер. 95 лет ему было, на днях были похороны. Я как раз улетал в Киев на семинар. Однодневный. Так вот, Адмор из Вижниц, рабби Хайм Мейер, был сыном не менее великого рабби Менахема Мендла, Адмора из Вижниц, автор книги «Цемах Цадик», или «Цедек», многие говорят, по ней еще сейчас еще учатся, и внуком рабби Менахема Мендла, другого Менахема Мендла, Адмора из Косово. У него такие дедушки были большие, со всех сторон он был потомков величайших людей. Он всегда себя принижал. Не знаю, нужно ли учиться вот этому самопринижению самого себя, но он говорил так, что в 120 лет мне случится, и я предстану, скажем так. Он сказал, 120 лет. Предстану я в высшей ешиве перед судьями, и меня спросят, почему я не соответствовал своим великим предкам? И начнут меня за это бить кнутом. Так что я получу по полной программе по 39 ударов за каждого своих дедушек и прадедушек. И он добавлял всегда. Так вот, лучше быть внуком таких дедушек и быть битым, чем не быть внуком таких дедушек. Это большая ответственность, я много на них научился. Вы знаете, я тут от себя бы добавил, может, это очевидно, а мне пришлось думать. Тут нет никакой гордости. В конечном счете, ведь почему он выбрал этих дедушек? Выбрал бы, даже если рисковал, чтобы его побили там, что он не соответствует этим дедушкам. Да потому что схутовод. Эти дедушки помогали ему соблюдать Тору, учить Тору. Своим наличием себя, они, может быть, его с ним не встречались, прадедушки. Однажды его провожали из одного города, это было в Европе, в Восточной Европе, близко расположенные города, и группа людей шла с ним, и повстречали другую группу людей, которая шла из другого города, встречать его. И встретились две толпы людей. И он это сказал. Конечно же, это большая честь. Но это не моя честь, а это честь моих дедушек и предков, это их почитают. Есть такое правило. Кого-то честь праведнику, если оказывают честь его потомку. Поэтому честь праведнику – это моим дедушкам. А я добавлял, но если случится со мной позор, то только мне случится, он не моим дедушкам. Это очень важное правило. Рабби Мордхи Гифтер. Выходил в Америке один еженедельный колонн такой, с краткими эссе о Торе, простыми вещами, компиляция какая-то. А издатель рассылал этот еженедельник по ешивам, по городам и просил, чтобы ему прислали на поддержку этого проекта деньги. Но это тоже нормально. Это нормально. Но, он дописывал всегда так говорил, что в противном случае он напишет в своем листочке, что такая-то ешива, вот такая-то ешива. Они жадные люди. Они не поддерживают вот это великое дело еженедельника, которое входит по всей Америке. А такой-то рав вообще скупец. И что такие-то люди плохие, лизнут и прочие гадости. Получил такое письмо и рав Гифтер. И ответил в своем письме, что он не против, если о нем вот так и напишут. То есть он написал так, если ты так напишешь, ты и половину моих отрицательных качеств не назовешь. Я не протестую, пиши. Я много хуже того, каким ты мне можешь даже себе представить в своем журнальчике, в своей газете. И тот выполнил свою угрозу. Написал гадости, тому показали, а рав Гефтер на это посмотрел, ну, пожал плечами, он говорит, и половины того, что он написал, нет, на самом деле. Рабби Хаим Адмор из Санска, его встречали, сажали в экипаж, приезжал в Новый город, везде в окружении множество ликующих людей, великое скопление народу, вся наблюдалось вокруг него, он был достоин этого, и он сидел там в своем экипаже с лицом в котором никаких эмоций не выражалось. Я так полагаю, что никакой радости не было. Но некоторые говорят, что даже некоторая натянутость, как будто бы ему это было не очень приятно. Так написал о нем его сын. И так сказал, написал, что сын, что он сказал своему сыну, сказал он мне. Ты знаешь, что меня, извини, я похож на разжалованного генерала. Но еще не все знают, солдаты еще не знают, что меня разжаловали. Он написал это так. Вызвали генерала, он, сарах, как называется, проиграл битву, может быть, допустил какую-то ошибку. Его решили разжаловать, вызвали какой-то военный там высокий трибунал. Его проводили туда, его солдаты, его офицеры, целая армия. И стоят, ждут, внутри их не пускают. И там его разжаловали. Погоны с него не сняли, сказали, что теперь он простой солдат. Пускай уходит и придет домой, больше эту форму не одевает. И вот он вышел, и все его встречают. И, ура, здравия желаем, товарищ генерал, закричали, честь дают. Пушки палят, кораблю пристать велят. И очень больно у него на сердце. Меня встречает как генерал, а это уже простой солдат. Вот это об этом сказал он своему сыну. Они же не знают, как ко мне отнесутся там, наверху. Может быть, я проще некуда, и всех этих почестей не заслуживаю. Но я терплю, я держу. Почему? Потому что они так выражают свое почтение Торе через самого меня. А Адмор из Римонова, великий был раввин, раввин Менахем Мендел, уже третий у нас или четвертый Менахем Мендел. Ну, так, среди хасидов это распространенный тандем, да, два имени. Сказал о таком положении. Он сказал об этом. Если тебя сопровождают люди, которые оказывают тебя почет, хотят тебя пропустить первым куда-то, и ты понимаешь, что они тебя не оставят, все равно они это сделают, не мешай им. Почему? Прими это почтение или почитание без размышлений. Иначе гордость, если ты будешь размышлять, иначе гордость тебя может одолеть тебя изнутри. Лучше не поддаваться собственной гордыне, чем сопротивляться уважению людей. Почему? Потому что сказать, да не надо мне, не надо, и настаивать на этом, бороться с этим, это значит однажды вкусить такой вкус. Знаете этот вкус? О, смотрите, как я делаю правильную вещь. Я борюсь с этим. О, какой я скромный. Вы мне извините, но это и есть гордыня. Поэтому скромный человек и не борется против проявления почитания в его адрес. Раби Шалом Швадрон. Мы торопимся, потому что у нас осталось совсем мало времени. Осталось 6,5-7 даже, я бы сказал, минут. На 3 рассказа мне хватит времени. Мне жалко эти рассказы, если они не будут произнесены сегодня. Раби Шалом Швадрон. Его пригласили на одно большое раввинское собрание. Собрались все крупные раввины Израиля. Он там тоже был. И он приехал и с таким одушевлением рассказывал своим ближним, своим ученикам. Вы знаете, там присутствовал Рави Бен Цион Абашауль, величайший сефардский раввин. Ныне покойный, крупнейший, просто праведник из праведников, мудрец из мудрецов, да он еще и был старый. И он рассказывал, что когда он увидел меня входящим, он подозвал меня к себе, и уступил мне свое место. Встал и сказал, чтобы я здесь сел, посреди стола президиума. То есть он не захотел сидеть во главе стола, так я полагаю, тут не написано было, а посадил меня, так говорил Рав Швадрон. Такой скромности я еще не видел. Он так писал, что это Лотеви, неестественная скромность, над естественная скромность. Умнейший из раввинов, принадлежащий еще предыдущему поколению крупнейших мудрецов, уступает мне, простому еврею, свое место. И всегда добавлял, рассказывая этот эпизод, ой, нет, у раби Шауля над естественная скромность. Больше, чем у обычных людей. Не может быть. И при этом Раби Швадрон забывал сказать о самом себе. Он не видел своей скромности во всем этом. Ибо говорил о себе, как о простом человеке. Кто я такой, чтобы такой крупнейший человек уступил на свое место? И ударение ставил не на том, ой, кто я такой, а на том, ой, какой крупнейший человек. Это скромность Раби Швадрона. Вы знаете, по-моему, я даже сам от себя написал, дописал, уступил мне, простому еврею, свое место. Уступил мне свое место, так было написано, точно. В книжке было так написано. Раби Сипмха Буним из Пшиска. Сегодня у нас было несколько литовских евреев, сефардские, мудрецов, тумудистов, а большинство – хасиды. Раби Сипмха Буним из Пшиска. Польша. Он пояснил, что означает маленькая буква «Алиф». Вот в этом выражении «Ваикра», да? Так начинается книга. В начале раздела «Ваикра». Это, он так сказал, это похоже на маленькую птицу. Маленькая птица, который взлетел на высокую-высокую крышу. Я даже не знаю, почему он не писал башню. но все-таки, чтобы ее нужно было увидеть, значит, на высокую крышу. Но она осталась очень маленькой, она не выросла в перспективе. Другие могут про нее подумать, что она все-таки большая. Смотрите, какая великая птица залетела так высоко. Раз она так высоко забралась, то точно великая? Нет. Она-то про себя знает, сказал Раби Симха Буним, что она мала, как была прежде, такой она и осталась. Вот так и Моше. Тора подняла его очень высоко, и мы сегодня об этом говорили. Но он остался в своих глазах очень простым, я бы сказал, маленьким человеком. Как эта буква «Алев»? «Алев» в начале раздела «Ваикра» – это не что иное, как отношение Моше Рабейну, нашего учителя Моше, к самому себе. И таким должно быть отношение любого человека, который учит Тору, к самому себе. Если Моше это удалось, то нам, людям простым, на самом деле простым, сейчас я не притворяюсь скромным, людям простым, тем более нужно быть скромными, а этому нужно учиться. Раби просил своих хасидов, да, адмор из Пшиска, чтобы каждый из вас, так он просил остальных, это только Раби мог просить, я могу просить от себя или дать могу такой совет, а он прямо так просил, требовал от своих хасидов, будь маленьким, как эфес, как нуль. Повторяю, с этого я начал урок, это не самоуничижение, не самоумаление. Это нормальный подход, еврейский подход. И не носись, как с писаной торбой, не носись со своей значимостью. Но для этого нужно много работать. Вот над этим нужно много работать. Его один хасид спросил, а в чем заключается эта работа? В чем конкретно она заключается? Ведь все равно невозможно стать нулем. Ничего не получится. Нуль не может быть правдой. Нужно быть правдивой. Правды нуль – эмет. И эфес – это разные вещи. Раф ответил, что за работа? О, большая работа. Нужно сделать так, чтобы правда тебя не оставила, чтобы она не покинула тебя. А она тебя не покидает. Это мои уже слова. Ровно в той пропорции, насколько ты еще не… Насколько ты близок к этому нулю. Вот чем ты дальше от этого нуля, тем меньше у тебя будет правды. Написано в нашем разделе «Ваикра», дальше написано. «Не приносите для жертвы на огне хамец», квасной, да, хамец, или мед. И в книге «Хинух» объясняется, храму не нужны такие приношения, такие жертвы, которые сжигаются на мизбех, на жертвенники. Не нужны ни хамец, ни вот это вот полное мясо, которое выросло на дрожжах, полно пузырьков, которое показывает себя. У хлеба еще и вид такой гордый. Если мы будем говорить о гордости еды, то хлеб самый гордый. Вот он я какой. Вот я, как я пахну. И меда то не должно быть, а мед, он не самый гордый по виду. По запаху самый гордый. Там, где мед, запах распространяется, если это истинно нормальный мед, везде, всюду. Вот этого не должно быть в храме принесено. Не будь таким человеком. Не распространяя свое благоухание, мудрец Торы. А это значит, любой человек Тор. Сейчас вы скажете, но мы-то не мудрецы Торы. Вы не мудрецы? Как-то не мудрецы. А что мы сейчас делаем? Тору мы изучаем? Мы занимаемся мудростью Торы? Значит, мы тоже приобщены к мудрости Торы. Значит, нам запрещается тоже быть нескромными людьми. И там был вопрос у нас, да? Почему человек обязан уважать других? Почему недостаточно, что он их любит, желает им добра? Это урок у нас про уважение. А здесь у нас урок про отношение к самому себе. Нужно быть скромным. Недостаточно, что человек любит других, желает им добра. Нужно именно уважать кого-то. А это все наши лекции, уважительное отношение к другим людям. Да, запомнили это, чтобы мы не путали эти темы. Посмотрите остальные лекции, у нас их больше 140. О, почти 150. И последний сегодня пример. И у нас осталась одна минута. Раби Исраэль из Ружина. Его, наверное, спросили. В книге Зоар, святая книга Зоар, написано, что когда Раби Шимон бен Йохай, я правильно говорю, услышал, как его зовут, так написано в книге Зоар, Шимон, он сразу же сказал, о, это ко мне обращается Всевышний. А почему? Да потому что он услышал, что его не назвали Ребе, Ребе Шимон, этого не сказали. Спросили Раби Исраэля из Ружина, разве это не гордыня? Ко мне обращается Всевышний, не назвав меня по имени. Только он такого уровня, как и я, да, без Ребе. Ответил наоборот, это величайшая скромность. Он знал, что все его так величают. И он читал, был уверен в этом 100%, что люди ошибаются, думая, что он выше их. Он не Ребе, он просто Шимон. И когда услышал, что кто-то его зовет Шимон, он сразу понял, что его зовет тот, кто никогда не ошибается. и понял, что это Творец. Всевышний никогда не ошибается. Он зовет нас просто Шимон. Мы его должны уважать, мы его зовем Рэб, но он сам к тебе относится как очень скромный человек. Почему? Потому что этого от нас требует Тора. Нет другого пути. Нет другого пути у тех, кто хоть как-то занимается Торой. Большое вам спасибо, всего хорошего. Шалом, шалом.